Кузь, Лёш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова. Если вы сейчас обедаете, приятного аппетита, завтракаете то же самое, ну, а может быть, у вас какой-нибудь бранч или ужин уже, приятного аппетита. Ну, а сегодня мы поговорим вот о чем. Вчера, Марин, был Международный день кваса.
Ну, вообще, месяц назад я все перепутала, но ничего страшного.
Не страшно, квас все равно актуален всегда.
Все равно мы
всегда.
Пьем квас всегда. Конечно. Я, правда, сейчас перешла на комбучу, честно вам скажу.
Но комбуча ничего. Это разновидность, как его называется?
Ну, не знаю, чего это разновидность.
Гриб вот этот,
чайный,
нет?
Гриб, да.
Чайный гриб, да. Вот. А, друзья, что такое квас? В каких вообще продуктах, в каких блюдах он используется? Вот первое, что у людей возникает ассоциация, это окрошка. Но на самом деле, я тут посмотрел, можно оладьи на квасе испечь. Угу. А, можно сделать ботвинью на квасе. Друзья, у нас в гостях шеф-повар, историк кулинарии Антон Прокофьев. Антон, добрый день.
Добрый день, Антон. Макс, Марина, рад вас очень видеть. Да, у нас сегодня двойная промашка получается. Мало того, что на месяц промахнулись, так еще и на день, потому что вот вчера об квасе поговорить.
Но
месяц
мы...
назад.
Месяц
да.
назад, но ничего страшного. Антон, квас вообще, что такое квас? Откуда он взялся? Кто его? Это наш
квас,
русский напиток?
Это довольно интернациональная история. Ну, вообще квас упоминается в письменных источниках с момента появления письменных источников в нашей истории вообще. Есть упоминание у Геродота о древнегреческом напитке Зифос, который готовился из брожженных хлебных корок. По всей вероятности, древнейшее шумерское пиво, надо сказать, было сильно ближе к квасу, чем к пиву. То есть это напиток из ферментированного продукта хлеборобства. Даже не хлебопечение.
Ну, понятно.
Да. Классический квас делается из квасного сусла и солода. Ну, или солоды. А сусло, соответственно, делается тоже из солода, то есть запаривается солод, и дальше все это выпаривается, получается то самое квасное сусло, которое можно купить в магазине, на его основе сделать квас. Если добавить туда еще муки и солода, он... по вкусу станет только лучше.
Это вот концентрат, который продается, или вот
да.
раньше продавался?
Ну, сейчас продается.
Продается, просто давно не покупала.
Вообще, надо сказать, довольно модный среди шефов сейчас ингредиент. Соусы с добавлением этого секретного ингредиента получаются очень интересные, потому что это, по идее, должна быть ржаная мука, и такой яркий, хлебный, насыщенный вкус, который шикарно работает с говядиной, с бараниной, то есть с мощными мясами. Да и, кстати, и с дичью не потеряется совершенно. Но вернемся к квасу.
Да, и квас – это все-таки напиток, которым можно утолить жажду. Я никогда не могу квасом напиться.
Ну, естественно, вы же пьете магазинный квас.
Ну, да.
Он как минимум сахаром.
Сахаром, конечно.
Даже в классическом природном квасе достаточное количество сахаров. Кислый квас – это квас максимально выброженный, потому что в процессе... брожение, а в квасе сочетается два типа брожения, спиртовое и молочно-кислое, то есть начинается брожение как спиртовое, а потом, соответственно, оно уже превращается в молочно-кислое, когда происходит процесс ферментации. Ну, это мы слегка углубляемся в глубину химических процессов. А исторически проблема прохладительных напитков стала актуальна относительно недавно, то есть это уже радость такого прединдустриального, индустриального и постиндустриального общества. Исторически квас это была безопасная вода. По той простой причине, что употребление, как вы понимаете, воды некипяченой чревато многочисленными опасностями и рисками. Люди, в общем-то, всегда это прекрасно понимали, не понимали только почему. То есть это метод проб и ошибок. Вот съешь этот мухоморчик, помрешь, а вот этот грибочек без красных шляпки и без пятна. То есть с красной шапкой, но без пятнышек, он поживешь и будет вкусно. То же самое и с водой. Почему чистая вода может привести к каким-то последствиям, было неизвестно, но по факту она приводила, и люди прекрасно это осознавали, поэтому на самом деле воду пили крайне редко, и в основном пили продукты ферментированные. Совершенно разные, в каждом регионе были свои истории. Квас универсален больше для севера, но квас...
А как же для севера? Там рожь же не растет.
Нет, я имею в виду севера Европы.
А, север...
Крайний север, нет. Ну, слушайте, это уже такая вот...
Мы не в Мурманске.
Я бы сказал, еще палеолитическая резервация. Да, да. Это совершенно особый регион со своим укладом, со своими традициями. Угу. И, в принципе, погрызть снега гораздо безопаснее, чем попить просто воды.
Так-то. Понятно.
Вот. Соответственно, средиземноморская культура – это разбавленное вино. То есть вино играет роль уксуса, обеззараживает воду. Например, север Франции, Британия – это эль и сидр, то есть пиво верхового брожения, которое тоже, в общем-то, не шибко алкогольное. Это тоже это продукт ферментации, как и сидр, который воду обеззараживает. Север Европы – это в основном пиво, ну, а Россия – это квас. Причем надо сказать, что квас был прекрасно известен и в Германии, ну, аналогичные напитки. И в Швеции, вспомните Икею, там у них всегда был странный такой напиток, солодовый, который явно изначально был родственником кваса.
Квас, все-таки, если выпьешь, ну, предположим, литр кваса, будет у тебя какой-нибудь промилле считываться?
Это очень зависит от... Если вы покупаете квас в магазине... Причем квас пастеризованный, никакого промилле там не будет. Я помню, как-то еду за рулем, поворачиваю, беру банку очаковского кваса, совершенно ни о чем не думаю, прямо перед постовым его открываю, он бросается с палкой. Ну, банка такая
радость,
железная.
Радость, думал, что там пиво, да, да, у вас?
Я ему показываю очаковский, он разочарован.
Слушай, а если, ну, вот белый есть квас, да, он менее сладкий?
Это, да, квасов вообще на самом деле существовало порядка 500 разновидностей, только упомянутых. По сути, квас – это технология. Его делали и на фруктовых ягодных соках, его делали с добавлением меда. Ну, сахар появляется в квасе на самом деле достаточно поздно, это 18 век. С травами, из ревеня, с ягодами, со специями, с сушеными травами. Но самое главное – это технология, когда... заквашивается специально подготовленные сусли или специально обожженные хлебцы. То есть, например, на Руси выпекали солодовые хлебцы. Заливаются водой, начинается процесс брожения. К агентам такого дикого молочнокислого брожения, как правило, могут выступать какие-нибудь сухофрукты, ну или просто закваска, которая на самом деле, как в хлебопечении, переходит от хлеба к хлебу, так и в квасоварение, от кваса к квасу. Изначально, если вы хотите начать процесс квасоварения, вам нужно сначала сделать закваску из ржаной муки, ну, лучше квас ржаной, будем объективны, хотя бывает овсяный, и пшеничный, понятное дело, и гречневую муку можно добавлять для яркости вкуса. Добавляете дрожжи, добавляете сахар, даете побродить, потом снова добавляете сахар, муки, заливаете водой, выбраживаете это все, сливаете квас, потому что он будет дико дрожжевой. Ну, можно, конечно, выпить, но удовольствия не получите. И вот уже на второй закваске, а гущу оставляете, вот на этой второй гуще уже ставите квас. То есть уже просто добавляете муку и сахар, и, собственно говоря, воду, и все начинается.
Кстати, я сейчас, вчера, когда готовился к программе, вычитал, что квас все время на Руси считался самым, ну, народным напитком. Он самый доступный для обычных людей был, для там, крепостных и так далее. Нет, ну, его могли сделать кто угодно.
Нет, конечно, квас был всенародным напитком, его пили все, от государя до последнего челядина. То есть это универсальная была абсолютная история. Вот из напитков, по сути, если вот так вот в архаику окунуться, то это квас, это сильно меньше пива. По сути, пиво – это просто, ну, скажем так, тоже ферментированный напиток, но уже не молочнокислого, больше спиртового брожения с добавлением хмеля, ну, тоже на солодовой базе. Это мед. Ну, собственно говоря, все, и уже в 16-17 веках появляется потихонечку винокурение, то есть, когда брага выпаривается...
Медовуха?
Получая... Нет, брага.
А, брага.
Вот, медовуха – это довольно дорого. Медовуха – это настойки на меду. Не настойки, вернее, это настойный сброженный мед, который сбраживался долго. Чем дольше бродил, тем был крепче. То есть, это такой достаточно трудоемкий, растянутый во времени истории. Ну, и только относительно поздно в меды стали уже добавлять какие-то сладкие составляющие, чтобы ускорить брожение. Сахар просто это пища для дрожжей.
Кстати, понятно. Слово квас это исконно русское слово, и со старорусского происхождения означает кислый напиток.
Да.
Квас это кислый напиток.
И вот вы упоминали белый квас. Обычно ведь и в начале каждого лета в конце мая начинается в СМИ вечная борьба остроконечников с тупоконечниками, квас на окрошке или на кефире.
Так.
То есть, простите, окрошка на квасе или на кефире? Ну,
да, вы на какой стороне, Антон?
Нет, ну я на стороне исторической правды и истины, потому что вообще кефир в рационе в нашей стране появляется только в начале 20 века, да и то в качестве экзотики, а повсеместно распространен.
Его не было в 19 веке?
Не было. Он был только на Кавказе, и сугубо локальная история. На самом деле, это такой очередной суперфуд, который возвеличил профессор Мечников, придавая вот этим вот молочно-кислым бактериям статус каких-то чудодейственных совершенно зверюшек, которые продлевают человеческую жизнь, предотвращают облысение, утрирую на самом деле. Нет, они полезны, любой молочнокислая история полезна, но чудодейственной ни разу не является.
То есть, изначально окрошка – это все-таки окрошка на квасе.
Окрошка всегда на квасе, но окрошка всегда на белом квасе. Вообще квасы, кроме всех, ну, и как бы их особой стратификации-то не было, то есть их не разделяли особо по видам, но в основном это был квас красный, квас белый. Квас это квас... Это квас, приготовленный с добавлением заваренного сусла, то есть более сладкого. А белый квас – это, по сути, закваска, мука, немножко, чуть-чуть что-то, чего-то сладкого, или вовсе без него, и вода. И вот этот белый квас, он такой яростно кислый. Туда можно добавлять хрен, какие-то травы, специи. Нет, горчицу нет.
Нет?
Хрен. Горчица – это вообще довольно поздняя история тоже в русской кухне.
Это где кефир?
19 век только, на 100 лет раньше, да. А вот хрен с нами был всегда. Лук, вообще хрен, чеснок, лук – вот это наши главные специи. Кстати, между прочим, если мы полистаем средневековые какие-то вот летописи, бытописания, везде будет встречаться уксус. Мы, конечно, рисуем себе в голове вот эту бутылочку 9% уксуса, не задумываясь о том, что химической промышленности на Руси тогда, ну, не было слова совсем, как и во всем мире, который мог бы этот уксус произвести, то есть уксусную кислоту. Можем представить себе виноградный уксус, да, но скажите, где тот виноград и где тот уксус? Как-то вот оно не бьется немножечко, километров
так на тысячу. Так а зачем был уксус нужен?
Вот, а уксус как раз тоже был племянником кваса. Уксус делался тоже из ржаного сусла. То есть, по сути, это выпаривание, сквашивание, и очень интересный получается такой насыщенный продукт, ну, то есть, как вот виноградный, только ржаной. То есть, это главная русская приправа. Хрен, лук, уксус и чеснок.
Знаете, на чем сейчас иногда едят перец. Окрошку? Я тоже с этим столкнулась, но не пробовала.
Наибольше на камбуче.
На просекко.
Нет, ну окей, мир кулинарных девиаций велик.
Я просто не представляю, как можно есть окрошку на просекко.
Дорого и богато.
Ну и пьяно очень.
Сочетание некоторых продуктов не сочетается. Картошка, просекко.
Почему есть такой, можно сделать там, скажем, клубничный супчик на просекко, а дальше уже...
Делали бы уже, не знаю, исповедь грешницы, например, да, а не просекко.
Не, ну, по мне так перевод продукт, что овощей, что просекко.
А есть вообще какая-то информация о том, кто придумал первым сочетание вот овощей, да, ну, окрошки?
Естественно, это совершенно доисторическая вещь, но, опять же, знаете, вот все вот эти традиционные рецепты, они на самом деле очень логичны. Россия – это страна леса.
Щедрая душа.
Ну, и леса у нас тоже щедрые во всех смыслах на дерево. То есть каменное строительство даже в Москве более-менее активно начинается только в 17 веке. До этого все города Руси, а деревни отличались небольшой разницей в размере, с исключением Москвы. Ну, наверное, еще Твери и Нижнего. И наличием хоть какой-то стены. В селе, ну, максимум частокол. И там деревянные строения. Летом водопровода нет, так или иначе жарко, сухо, любил бы лето красное тебя, как мини-жара, не комары да мухи, как писал Александр Сергеевич, кстати, большой любитель тоже квас, который...
И он тоже?
Конечно! Да, кстати, к вопросу об извращениях и прочих девиациях, например, вроде как Александр III Александрович очень почитал французское шампанское смешивать в равных пропорциях с квасом.
То есть коктейль.
Что это? Да, вот мне тоже кажется, это очень странная история.
Беллини?
Руссини.
Руссини, да. Романини. Но я думаю, что это больше какая-то байка. То есть на уровне исторического анекдота, который никак не проверяется.
Почему нет? Может быть, даже, мне кажется, прекрасный вкус. То и то кислятина.
Ну, просто немножко разное. А во-вторых, просто, опять же, то, что принципе, все государи жаловали квас, это факт. Вообще, на самом деле, вот, Романовы при всей своей как бы франкофонности, англофонности, кто куда, всегда ценили больше простую русскую кухню. Все. А квас это просто наблес оближ, потому что квас вообще один из краеугольных камней. Потому, без него невозможно представить себе повседневность. Это, повторяюсь, безопасная вода. Его пили все и всегда. И, как правило, квас был достаточно кислым напитком. Но чем богаче квас, тем он был слаще, потому что это дорого. Это демонстрация статуса. А традиционная кухня, она всегда идет про демонстрацию статуса, в том числе и в потреблении еды.
Кстати, в 17-18 веках квас прописывали лекари больным с желудком. У кого было расстройство, там, пардон, диарея или что-то еще.
Молочно-кислое брожение.
Да-да-да. И квас прописывали именно в качестве лекарства. Но, и люди пили.
Макс, честно скажу, я бы не стал... Не отсылался бы на мудрость средневековой медицины, потому что...
Да нет, это я просто говорю информацию, которую я раздобыл.
Да, напомню, что одно из главных средств борьбы со всеми болезнями средневековья – это кровопускание. То есть
просто-напросто...
Квас выпил и кровь пустил, да?
Знаете, когда кровь сдашь, а потом давление понижается, и чувствуешь себя как на крыльях. Очень классно.
Дело в том, что сколько у вас возьмут крови?
Ну, по 400 миллилитров могут брать.
А тут могли бы слить себе полтора. Ну, просто так, сколько не жалко, пока идти не перестанет. Да. Так что от средневековой медицины, вы знаете, выживал только сильнейший
сват, естественно, отбор. Давайте к квасу вернемся. Да. Антон, а квас для окрошки и обычный квас имеет какую-то разницу?
Вот почему, собственно, мы действительно, давайте вернемся.
Или можно любой квас в окрошке.
Почему, откуда взялся кефир? Потому что сладкий красный квас в окрошке, он вообще никуда. Сладость там, ну, совершенно не нужна. Отсюда вот это стремление набухать туда кислый сметану. Отсюда, собственно, и кефир, потому что окрошка всегда делается на белом кислом квасе. Тогда кислинка кваса прекрасно подчеркивает и гармонирует со вкусом всех ингредиентов. Потому что окрошка, вот помните, я начал говорить, что про лето, жару и деревянное строение. Летом запрещалось топить печи за исключением 1-2 раз в неделю для выпечки хлеба. Точка. То есть под это дело можно было запечь какие-то мясо, обработать какие-то овощи. И то это делалось в летних кухнях, то есть поскольку у нас город большая деревня, то есть сад-огород. В этот сад-огород вносился шалашик, в котором, соответственно, стоял очаг. Сгорит – не жалко. Вот сгорит дом, займутся соседи. Если выживешь, тебя линчуют. Если найдут, конечно. Вот. Соответственно, поэтому окрошка, щучина, ботвиня, то есть это летние супы на квасе, тюре, толокно, кстати, тоже квасом заправляли. Это все то, что готовилось заранее подготовленной протеиновой основой.
А что такое толокно?
Толокно – это овсяная крупа, обжаренная или высушенная в печи, потом измельченная. Все это заливалось или запаривалось. Понятно. И так елось, потому что, ну, еда-то средневековая, примитивная. Тюрия – это квас, сушеный хлеб, лук, чеснок, зелень. В общем, что есть. Окрошка – то же самое. Набираем всего с огорода, режем. Картошки там, кстати, тоже делать нечего, потому что она появляется на русском столе в середине 19 века массово.
И ну, самое... как-то вообще окрошка без картошки?
А вот так. Попробуйте.
Да нет.
Много-много зелени. И, соответственно...
Редис.
Редис, да-да-да-да. Ну, все, что на огороде
колбаска,
нашлось.
Колбаска, яйцо.
Колбаса вареная, да, в средневековье?
Да, в средневековье. Прямо везде, да-да-да.
Докторская.
Вообще, колбаса в русской кухне, ну нет.
В старой окрошке не было колбасы?
Не было. Там, скорее, русская кухня...
Ну, мясо-то какое-то было.
Прозапечённые в печи мясо. Вот всякие буженины, окорока. То, что называется жаркое. То есть жареное в печи. Это может быть птица, это может быть дичь, это может быть свинина, все что угодно. Вот это все мелко резалось, крошилось, заправлялось квасом и елось. А яйца, между прочим, Макс, дорого-богато. Потому что
в
богатых крестьянских домах по воскресеньям как раз яичницу жарили. Мы сейчас едим по утрам ее, а тогда от курицы неслись. Это вам не птицефабрика с бройлерами. Неслись они редко. Неслись они мало, яйца метко. Сохраняли, ели по праздникам. Отсюда роль яйца в праздничной кухне. В рецепте Пасхи. Много яиц, это, по сути, яичная такая выпечка. Это и яйца, и катать яйца, и прочее, прочее. Поэтому никаких яиц, извините, вот хренку добавили, лучку покрошили, мясо, овощи,
а как
кушаем.
Без майонеза?
Ну, вообще, окрошка с майонезом, это, знаете, окрошка с майонезом, это вот как окрошка, вот, по-моему, как, ну, как для историка кухни, для меня вот окрошка с кефиром и майонезом одновременно, это просто ножом по сердцу.
Нет,
хотя людям нравится, пожалуйста.
Я делаю окрошку на воде с газом, газированная вода, добавляю ложку сметаны и пол-ложки майонеза. Обязательно хрен, горчица, все это замешиваю, и получается муа.
Давайте будем объективны. На самом деле окрошка – это ведь не конкретный рецепт, это скорее способ летней подачи, летнего супа. Поскольку газированной воды и кефира в средневековье не было, но был квас. Причем квас кислый. Берем квас кислый. А дальше из чего делать квас? Вариантов множество. На яблоках, на вишне, ну все, что есть. На сухих всяких травах. Вообще, квас, как самый распространенный напиток, в каждой артели, в каждой казарме, в каждом коллективе был свой рецепт. И варили его, и ставили, поверьте, не 2-5 литров, а 200-литровыми бочками. Потому что пили его постоянно, везде
бочках,
и всегда.
Да?
Его не хранили, его пили.
Его сразу моментально.
А хранили, ну вот можно оставить, кстати, уже после перерыва эту веселую историю про то, как иногда очень интересно хранили квас.
А не могу не спросить про окрошку, пока далеко не ушли от этой темы. А если окрошка на камбуче, как вы считаете, с точки зрения повара?
Вот жалко, радио не передает вот этот жест глаза в глаза. Примерно как с просекко.
То есть не очень,
а подожди, напомни, камбуча кисленькая или сладенькая?
На самом деле, если не придираться к тому, что камбуча немножко не исторична в квасе, то она это гораздо ближе к классическому вкусу кваса, чем сладкий квас, который мы привыкли покупать в магазинах. Потому что камбуча, она кисленькая. И вот эта вот кислая легкая газированность в окрошке, это на самом деле есть тот самый основной вкус. Ну, и вот изначально добавлялся белый квас, всегда, вернее, добавлялся белый квас, и сейчас он уже появился, его стало производить тот же Очаков, еще несколько более мелких производителей в регионах он стал появляться. Я вот помню, несколько лет назад, когда, ну, как несколько, лет 10 назад, что когда русской кухни стали только хоть как-то понимать, как это работает, появилось что-то, кроме похлёбкина, и вообще поварские массы стали что-то читать, так что я, конечно, шутя, занесло меня журить конкурс окрошки во Владимире. Там были и местные повара, и студенты из местного кулинарного колледжа, и вот кто-то пытался, там много веселого было, кто-то пытался сделать квас белый. Вот пробую одних молодых ребят, чувствую, что, ну, не то. Говорю, ребят, вы знаете, вот вы же на белом квасе хотели сделать. Они такие, ну да, на белом. Говорю, знаете, вот белый квас у вас не удался. Они так расстроились, говорю, ну, зато брашка получилась изумительная.
То есть вы наверняка им плюс поставили, да?
Нет, ну нет, конечно, это не то, это, ну, брашка и брашка.
Если квас забродит, то это уже получается спиртной напиток.
А вот фишка в том, чтобы чтобы начавшееся спиртовое брожение в закваске потом переходило в кисломолочное. И в этом секрет кваса. Нормальная крепость кваса 1-2 градуса. То есть теоретически неправильно приготовленный квас, он как раз довольно крепкий, ну, как вот где-то как слабая брашка. Но это вот не есть хорошо. И такое
никому
перед тем, как садиться за руль, не надо пить. Но вообще, учитывая, насколько чувствительны современные спиртометры, которые используют сотрудники правоохранительных органов, купите квас пастеризованный.
Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, сегодня у нас в гостях. Говорим мы о квасе, друзья. После новостей продолжим.
Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, про Виант. Гастрономическое представление.
12:35 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Шунаков.
И Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии. У нас в гостях. Говорим мы о квасе. Антон, здравствуйте.
И снова здравствуйте.
Здравствуйте, Антон. Антон, ну что, про окрошку мы поговорили.
Да.
Что мы... Все, закрыта тема окрошки, Марина, или еще что-то затрагиваем?
Да я думаю, что можно идти дальше. Нет, что-нибудь еще приготовить с помощью кваса.
С начала лет я уже не могу про нее говорить.
Пожалуйста, не говорите мне про эту окрошку, да.
Окей, давайте еще другие же есть блюда, которые можно приготовить.
Смотрите,
на квасе.
Есть прекрасное блюдо с квасом, щучина. Это блюдо
щучина?
Это блюдо из любой отварной рыбы. Так. И, ну, изначально щука, но любая речная рыба. Угу. Вот что Бог на душу положит. Даже морская, почему нет? Отвариваем ее в бульоне, угу. Классика, лук прижаренный, лук, морковь, ну не прижаренный, ладно, в русской кухне никогда не жарили овощи для бульонов, они всегда были белые. Угу. Вот, там корень сельдерея, какие-нибудь бревна зелени, то есть ну, не зелень, как зелень, а все эти стебли. Полчасика рыбу припускаем, бульон потом остужаем, это важно, да, мы же готовим холодные супы. Он еще становится студенистый такой, можно там и кости, головы, чтобы вкус был поярче. И когда все остыло, рыбу режем крупными кусками, добавляем в... Как с окрошкой, кстати. Добавляем сочетание один к одному.
Это квас, вы сказали квас, опять про окрошку.
Да, квас, ну, я бы ее вспоминать, конечно. Да, да. Квас с бульоном в один к одному, хрен, зелень, можно соленый огурец покрошить, совершенно не возбраняется, он там будет очень к месту. И вот получаем суп щучина. Та же история...
Естся холодным.
Конечно, конечно, конечно. Ботвинья – это примерно то же самое, как понятно из слова. Здесь у нас уже солирует зелень, то есть ботва. Берем свекольную ботву, крапиву, сныть молодую. Кстати, очень прикольные.
Обожаю сныть.
Ну вот. Ошпариваем все это кипятком, заливаем холодным квасом, добавляем всякую огородную зелень. Угу. Тот же соленый огурец, кстати, совершенно не возбраняется. И заливаем квасом с горчицей и хреном. И все это также прекрасно поедаем. Вот. Кстати, если уж мы начали говорить про яйца в квасе. Ну, мы все-таки не в средневековье живем, поэтому в зачем же вокруг. Ну, в квасе. Яйца в квасе почти окрошка. Оговорился.
Яйца вымоченные в квасе.
Пам-пам-пам. Ну а почему нет, кстати? Может быть, попробовать даже не в квасе, а в. Да, в квасе, только там еще добавить квасного сусла, чтобы цвет был поярче. Ну, получится те же, как раз, маринованные яйца, только сбоку. Или даже уксуса туда больше.
Сейчас придумаем новый рецепт.
Да, надо подумать. В принципе...
Обращайтесь, Антон.
Пожалуйста, пожалуйста. Да-да-да. Прям уже мозги закрутились, как это можно сделать, и
вот можно будет покреативить. Вот так вот рождаются новые тренды.
Примерно так, да. Вот, из яйца же делается затирка, то есть белок мы режем, а желток растираем с хреном и горчицей, туда как раз соль и перец вводим в затирочку.
Да.
И вот это получается такая вкусовая... И вот таким образом получается у нас эта вкусовая добавка. То есть мы уже окрошку не солим, не перчим, все в затирке.
Как интересно, первый раз
слышу. А что
можно
сделать с помощью кваса, чтобы это был не суп какой-нибудь? Может быть, в состав какой-нибудь теста можно добавить?
Да, конечно. То есть квас можно добавить в состав теста вместо воды. Это часто так делали. Получается, он еще более ржаной, концентрированный. Ну, на самом деле, это уже, конечно, такие изыски были. Вот. А на квасе готовили. Потому что квас – это тоже безопасная вода, это дает более яркий вкус, и я, надо сказать, очень люблю в нем что-нибудь потушить. Вот есть такой классический рецепт, сейчас очень популярный, где его только нет, говяжьи щёчки.
Да.
Мясо долго тушится с овощами, и, как правило, с белым вином, простите, с красным вином, с в бульоне, там несколько часов, чтобы все на волокна разошлось. А кто мешает сделать это в квасе с добавлением квасного сусла, и получается такой насыщенный ржаной вкус продукта.
Вместо
очень
вина.
Интересно. Вместо вина, да. Есть тушеные, забытые, уже подзабытые русские блюда, такие как ушное, таврончук, верещака, но это региональные...
Ну, ушное – это что-то с ушами, я так
подозреваю. Нет, это просто тушеное мясо.
А.
Тушеное мясо. Ушное.
Хочется спросить про уши. Ушей там нет?
Ушей там нет.
Хрящей каких-то?
Нет-нет-нет, это просто тушеное мясо.
А вот ещё...
Верещак и таврончук, это да. Уже южно-русские истории больше, но это мясо на ребрышках, тоже тушеное. И вот это как раз готовится с квасом. Мясо тушеное в квасе. Очень интересный, и получается
яркий. Так а какой вкус? Получается, он более такой нежный?
Нет, придает. Ну, во-первых, квас но он же исторически газиков, напоминаем, да, что, напоминаю, что он даже там натуральная газация, и самое главное, что там, по идее, не должно быть сахара. То есть это не магазинный квас. Ну и да, сразу, дорогие радиослушатели, когда вы покупаете квас, внимательно, пожалуйста, смотрите на контр-этикетку. Там написан состав. Должно быть указано, что это должен быть натуральный продукт брожения из хлебного сырья. Ну, разными формулировками. Если вы видите там сахарозаменитель аспартам, ну, условный, да? Если вы видите там... ароматизатор идентичным натуральным, поставьте его на полочку, пусть стоит. Не надо вам такое. Это не квас, это газировка со вкусом кваса. Там нет ни смысла, ни вкуса, ни пользы, ничего.
Кать спрашивает, Максим, как насчет
бездрожжевых квасов?
Это так же, как бездрожжевой хлеб, простите.
Тоже что-то личное. Сейчас я еще про комбучу еще раз спрошу.
Нет, но квас всегда делается на закваске. Ну, формально, юридически, если мы делаем квас на закваске, уже которая у нас пожила, то дрожжи мы туда уже не добавляем. Но, конечно, это тоже продукт брожения. Продукт брожения без дрожжей не бывает. Хлеба без дрожжей не бывает. Закваска?
Бездрожжевой квас, короче, не очень хорошо.
Не существует.
Суррогат какой-то,
ну
да?
Почему? Есть бездрожжевой квас, это вот то самое, о котором я только что говорил, Марин, прям в листиле.
Да.
Где?
Ну, как бы попали в масть.
А, да.
Попало.
В листиле, я не понял. Так, а по поводу того, что я вначале говорил, когда делают оладьи на квасе, блины на квасе
делают. Да, это то же самое, это хлеб на квасе.
Я вообще про это никогда не слышал.
Ну, а берете обычный домашний квас. Нет, тут уже важно не магазин, он должен быть кислый, понимаете? Вот если...
Без сахара.
Да, сахара начнут гореть. Вот, я даже... Ну, сейчас просто такие есть, вот как раз в каких-нибудь... В магазинах с претензией квасы, похожие на то, как они должны быть, появляются. В идеале надо бы взять кислых щей, но где их сейчас найти, если самому не приготовить? И да, кислые щи – это не суп с капусты. Кислые щи – это как раз разновидность максимально кислого кваса, который я вот анонсировал перед перерывом. Он, по сути, делался из солода и воды, из закваски. Все, никакого сахара, никаких сухофруктов, ничего. Такой вот экстремально кислый напиток, который заквашивался, потом закупоривался в бутылке из-под шампанского, заматывался мюзле, и вот был такой наш ответ, наша кислятина в ответ на французскую кислятину. Вот и именно про это писал Пушкин: «Откупори бутылку кислых щей».
Как интересно.
Да.
Время от времени делаю капустный квас, свекольный и квас на молодой хвои, пишет Саша Зум.
Мои аплодисменты, респект и уважуха, потому что это очень круто. Я еще могу добавить березовый квас.
А получается, что в смысле, в березовом квасе...
Березовый сок.
Добавляете просто, да?
Да, место. То есть в квас можно внести любую жидкость, любой сок. Любые ароматизаторы, потому что это технология приготовления, это не четкий рецепт. То есть там должна быть закваска, так или иначе, которая обеспечит спиртовой старт, и дикие бактерии, которые продолжат молочно-кислым брожением.
Окей, по поводу ботвини и всего прочего мы поговорили. У меня бабушка всегда добавляла квас, когда делала блины. И говорила, что из-за кваса тесто становится более пышным. Оно такое приподнимается, блинчик такой становится пористый. Как бы это верно?
Ну, по сути, это тоже дрожжевой продукт. Добавляем дрожжи в тесто и дополнительные. Почему нет?
Можно это делать.
Смотрите, а в кулинарии вообще, как правило, нет слов нельзя. Можно залить окрошку просекко. Почему нет?
Почему нет?
А сырники можно с квасом сделать?
Нет. Что?
Не нужно,
да. Какой? Нет,
Марин,
я не знаю, зачем. Мне просто пришло
это в голову. Вот в рецепте сырника, в принципе, вода предусмотрена?
Нет.
Вот, об этом речь.
Ну, может быть, как связующее какое-то звено, вкус, нет. Цвет, как...
Ну, нет, квас там, разве что квасной соус. Ну, а зачем портить творог? То есть смысл сырников... Да, смысл сырников – это насыщенный вкус творога, а яйца придают ему пышность, как раз приподнимают его, немножко связывают и делают вкус более глубоким и ярким.
Антон, недавно я увидел в магазине, прям отдельная полка стояла, и так много, живой квас написано. Что такое живой квас?
Вот это то, о чем мы с вами сейчас как раз всю передачу говорим. То есть это квас не пастеризованный, во-первых. То есть,
долго храниться
когда
не
после,
может.
Да, естественно. Ага. То есть, да, это тоже важный момент. Квас, в принципе, какое-то время хранится в холодильнике, потому что потом он киснет и превращается в уксус. Его можно, конечно, выварить и получить вот тот самый уксус, которым заправляли все на Руси, собственно.
Ну, то есть лучше отдавать предпочтение такому живому квасу в магазине, да, чем пастеризованному?
Ну, он, естественно, там больше будет молочнокислых бактерий, но есть один нюанс. Все-таки в этом квасе величина алкоголя, она отлична от нуля. Это надо понимать.
Так с этого надо было начинать.
Вот я в свое время, не знаю, как давненько там не приезжал, у Савино-Старжевского монастыря в Звенигороде внизу был такой сувенирный гуляй-город, и в том числе там от монастыря торговали монастырским квасом.
Я там была недавно, Антон, почему же мне про это не сказали? В холостую съездила буквально.
Но дело в том, что за квасным ларьком, фактически за углом, стояли гайцы.
А, вот, то есть да, хорошо, да, что...
Да. Потому что квас-то был домашний, живой,
да.
И при проверке алкоголя в крови он, конечно, ничего не покажет.
Угу.
Но вот если сразу его выпить, то первые несколько минут то выдох будет алкогольный. Вот на этом там неплохо
целый
кормились.
Бизнес.
Да-да-да.
Осторожно, между
собой. По поводу вот еще какой информации. Оказывается, что в исторических хрониках о квасе сказано, что были дни, когда его нельзя было делать. Антон?
Нет, но это уже вопрос как бы ритуалистики больше. Не хрониках, это приметы. То есть, честно, я даже вот не припомню.
Вот сегодня нельзя делать было квас.
Это почему это?
Потому что четверг.
Потому что месяц и один день назад был праздник кваса.
И понедельник нельзя. По понедельникам и четвергам не делали квас на Руси.
Что могу сказать? Без комментариев, потому что, видимо, просто... Это как бы история, примета, она в основном больше ритуальная и не более того.
Бывает, я вот когда покупаю квас, у меня...
И по воскресеньям еще нельзя было квас ставить, между прочим.
Почему?
В воскресенье христиане не работают.
Ну, хорошо. По поводу добавок к квасу. Вот мы говорили, с хреном хорошо идет, да? Вот,
совсем.
Хрен. Но горчицу, вот вы сказали Марине, что лучше
нет,
не класть.
Нет, ну горчица просто это, я говорил, исходя из исторической точки зрения, но хрен, поверьте, в квасе будет лучше, чем горчица.
А если мы, например, готовим квас сами, какие-то травы можно в него добавить?
Да, я вот добавляю.
Чабрец, например.
Чабрец, да. Мята сушеная отлично будет работать, малина, причем как
но
листья малины, так
сушеная малина. Но это как-то резаная или такую прям целиком веточками туда кладется?
Ну, веточки, деревья туда класть не надо, а вот листья вполне пойдут. И мята свежая, и мята сушеная.
То есть... Потом это убирается.
Ну, смотрите, если мы квас делаем летом, мы оборвем свежие листочки. Там, смородины, почки смородины. Если мы готовим квас зимой, конечно, мы сорвем с притолки, что там сушится с лета и является основой для, кстати, заваривания чая.
Какие-то коктейли можно делать на основе кваса? Не обязательно алкогольные.
А почему и безалкогольные, и алкогольные? Это был такой тренд, он не шибко прижился, потому что все-таки у кваса не такой концентрированный вкус. А у сусла он, наоборот, слишком концентрированный и довольно грубый. То есть вот в готовке при длительном томлении тушения он успевает разойтись. Да, существуют коктейли на квасе с водкой, с разведенным суслом. Но...
Мы замахнулись сразу.
Да, как раз с хреном. Да. Я как к передаче готовясь нашел такие рецепты. Но очень-очень такая история, я бы сказал, периферийная. То есть коктейльная культура, она подразумевает игру более тонкими сочетаниями оттенками, чем квасное сусло.
Перебивает, скорее всего, да? Квас.
Ну, ведь есть же пивные коктейли как жанр, да? Но они тоже очень нишевая тема. С квасом та же
вещь. Нет, а я вот не могу понять, а как дома сделать себе квас? Вот только на вот том, о чем вы говорили, на закваске.
Смотрите, можно сделать на сусле.
Да.
Тут просто берем сусло, читаем инструкцию, следуем инструкции, у нас получается квас. Ароматизируем его по желанию...
Травками.
Травками, муравками. Да.
Деревьями.
Нет, вот деревьями не надо. Животными тоже.
Ну, хочет Марин быть деревьями.
Да, но от них просто вкуса не будет. Не экстрагируется ничего.
Нет, ну человек на хвое вот делает.
Он делает на хвое, а не скорее хвое, как листья здесь.
А шишки?
Ну, разве что молодые.
У меня очень странные вопросы.
Да, это правда. А самый простой способ приготовления кваса, повторяюсь, мы делаем закваску. Мы берем, смешиваем в равных долях солод. Он прекрасно покупается в магазинах. Его сейчас большое количество. Можно заказать в интернете, где угодно. Солод, естественно, ржаной. Потом можно смешать на 100 грамм ржаного солода, 100 грамм ржаной муки и 100 грамм гречневой муки. Добавить туда живых дрожжей, все-таки лучше, чем сухие. Добавить туда сахара, где-то, наверное, вот на это количество грамм 40-50, 40 хватит. И помешивая, залить кипяченой водой так, чтобы теплой кипяченой водой, так, чтобы получилась консистенция жидкой сметаны. Как мы делаем закваску на тесто? Вот, и, соответственно, дрожжи пошли. Ну, кстати, можно дрожжи перемешать с сахаром. Это вообще очень веселая история. Они сразу начнут жить, пузыриться, и потом все это смешать. Еще будет быстрее.
Взорваться.
Да. А как только процесс брожения активно пошел, это будет видно, они поднимутся. А если они опадут, кстати, они уже перебродят. То есть поднялись, добавляем туда еще смеси муки, заливаем это все водой и оставляем на несколько часов в теплом месте, чтобы процесс брожения пошел активно, часа 3-4, после чего убираем в холодильник на 2 дня, после чего сливаем первый квас. Будьте здоровы.
Правда.
И спасибо. У нас получается, сливаем первый квас, оставляем гущу, и у нас получается закваска. И вот на ней мы уже можем экспериментировать. Добавляем туда запаренные в небольшом количестве кипятка всякие там листья для аромата, изюм как инициатор молочно-кислого брожения. Угу. Добавляем туда, опять же, муку, можем добавить квасное сусло для более насыщенного яркого вкуса. То есть экспериментируем. И, соответственно, все заливаем водой, запускаем брожение в теплом месте, убираем в холодильник. Главная фишка в квасе, как, ну, собственно говоря, в любых напитках ферментации или брожения, это то, что ему нужно время. То есть, да, он будет готов там через день, условно говоря, но чем дольше вы его поддержите, тем лучше. Если вы разливаете его в бутылки и укупориваете, закупориваете, то все равно крышку нужно там раз в день открывать, чтобы газы вышли. Иначе потом, когда
работа
вы откроете, такой
шла,
будет фонтан.
Вот я открываю сайт одного известного магазина, вот они предлагают квас овсяный с мятой. В составе вода питьевая, зерно овса, мята сушеная и сахар.
Ну, в принципе, да.
Угу.
Вот, то есть, но все равно там надо, дрожжи-то все равно там где-то должны быть. Вот, то есть, квас можно делать на любой зерновой культуре.
Еще
это
добавляют.
Овес, это просо, это рожь, это ячмень, это пшеница, это, кстати, гречка, то есть на гречневой муке
корень
тоже.
Корень имбиря еще добавляют, и смородину.
Да, Марин, все что угодно, любые ароматизаторы, лимонные, апельсиновые корки, имбирь, хотите хоть женьшень добавьте. Лемонграсс, хотя это довольно странно, но почему нет? То есть все, что дает аромат, может быть использовано
будет
для приготовления кваса.
Будет с привкусом том-яма квасик. А, кстати, я, кстати, все исторические какие-то мотивы и нотки ищу. Вы знаете, что на Руси напиток выполнял роль символического пожелания удачи и процветания, а на свадьбах молодоженов угощали караваем и давали им к рынку с квасом. А вечером перед обрядом невеста шла в баню, где нагретую печь поливали квасом для создания особого аромата.
Кстати,
очень нравится квас, который на печку плеснут.
Я вот хотел сказать, что если вы думаете, что квас предназначался только для парения невест, вы шибко заблуждаетесь. И, кстати, да, поддавали на каменку, конечно, не пивом, потому что переводить продукт будет, а квасом. И отнюдь, как правило, все-таки не водой.
Почему квасом?
Аромат дает.
А-а-а.
Такой хлебный аромат, насыщенный.
Аромат. Это же часть банной культуры, как правило. Ну...
И особенно после этого начинаешь париться, и прям такое вот ощущение, как будто ты где-то в пекарне лежишь.
Да, и вот эта вот крынка с квасом для молодоженов,
это сейчас,
ведь
да.
Тоже, это единственный, напоминаю, безопасный напиток, безопасная вода. Угу. Поэтому его и подавали не водой же молодоженов поить, но и тем более не молоком, что, опять же, молоко на Руси особо и не кипятили так-то.
Опасно было, да, его?
Нет, никто же не знал. Понимаете, бактерии, напоминаю, открыл Левенгук в 17 веке, и вплоть до конца 19 века современная санитария считалась чем-то антинаучным. Первый человек, который все это сформулировал, вообще психушку упекли в Англии.
В России антисанитарии было меньше, чем вообще во всей Европе. Кстати, знали
тоже
ли...
Тоже штамп.
А почему штамп?
Ну, бани-то были везде. Это... Ну,
да
ладно, окей.
В России в деревне у каждого была баня. А в той же самой Франции какой-нибудь.
Ну, смотрите, вообще... Как...
Духи появились бы из-за чего? Из-за того, чтобы их приглушить.
Воняли все примерно везде одинаковые.
Вот. Нет, в России...
Как сейчас в метро иногда.
Если
пожар
начинался от молнии, его полагалось тушить не водой, а квасом. Это же сколько же кваса-то делали? Там же тонны его.
Воды вообще в свободном... Да, ее действительно делали тонны. Во-вторых, воду надо еще откуда-то притащить, а квас так-то он всегда под рукой.
В смысле?
В прямом.
Идешь, с тобой бочка катится?
Нет, ну квас в доме, он стоит.
А вот
воду не держали, ее надо было натаскать откуда-то.
Не хранили, да, ее обычно?
Ну, конечно. Угу, она же как минимум начинала быстро вонять. Напоминаю, воду не кипятили.
Верончика пишет, в Воронежской области ела говядину, тушеную на квасе. Это очень вкусно.
Вот, вот. Ну, это в разновидности верещаки, это ранчуга. И... Я, кстати, рекомендую попробовать радиослушателям просто вот обжарить говядину, обжарить лук, чеснок, морковочку, сделать такую зажарку. Все это залить смесью овощного бульона и кваса. Можно добавить квасного сусла по чуть-чуть.
А немножко... без бульона есть только квас?
Просто только квас можно, да.
Тоже?
Да,
еще одно легко. Странное сочетание.
Да? Да, и потушить часика 2-3, и под конец можно еще зернистые горчички добавить, и немножко сметаны. Бомба будет.
Сегодня сделаем.
Еще одно странное сочетание. Вопрос, да, у меня еще один странный. С рыбой квас сочетается?
А я же рассказывал про
что?
Щучку.
А, про щучину. Ну, это как будто вот меня прошло, как будто. Нет, про щуку мы забыли.
Прекрасно
вот
сочетается.
Что-то другое.
А кто мешает рыбу в квасе запечь так же, как мясо? Отлично будет.
В духовке вы имеете
да, конечно,
в виду?
Конечно.
А как это должно выглядеть? То есть мы, может быть, в рукав наливаем квас?
Нет, зачем? Просто ставим, ну, а рукавов в Средневековье не было, просто кидаем рыбу на какое-то глиняное блюдо, подливаем чуть квасу, накрываем крышкой, даем упариться, снимаем крышку и выпариваем жидкость и даем корочку.
Понятно.
Можно сметаной смазать сверху.
Класс.
Интересно.
Помните, Марин, ты застала это времена или нет? Сейчас появляются вновь. Это огромные бочки стояли на улицах. Помните, Антон?
Да.
Где продавали квас, сидела тетя специальная.
Да, которую, кстати, делали из некондиционного хлеба, который подпекали. Ну, вообще классика.
Некондиционный,
как бы,
который испорченный.
Как самый простой способ приготовления кваса. Да, взяли буханку черного хлеба, в духовке печки допекли ее просто до углей. Залили все это кипяченой водой, кинули туда немножко изюма, сахара, и вот пошел процесс брожения.
Удобно.
На ВДНХ сейчас такие бочки тоже существуют. Я помню, 3 копейки стоила большая кружка, и мама всегда меня отправляла с бидоном. А вот я шел с бидоном, покупал такой квас, а продавщица спрашивала, где деньги, я говорил, а мама сказала, деньги в бидоне.
Процитировал Макс старый анекдот. А я помню, как в детстве мы с пацанами на велике гоняли по всему району, потому что квас-то в бочке, он же конечен. Поэтому эти квасные дарки стояли везде, за ним стояли очереди, и бидонами этот квас покупался и пился совершенно в каких-то космических количествах. А та же буженина, любимое блюдо Анны Иоанновны, она, как правило, мариновалась в квасе. То есть в квасе и не только готовили, но еще и мариновали. Так что шашлык в квасе примариновать, опять же, только который не без сахара, который не пастеризованный, который живой.
Сколько мариновать?
Ну, как обычное мясо. То есть обычно это же кислая среда. То есть мы можем добавить это и содать уксусом, лимонным соком, вином и квасом. Только квас должен быть кислый.
А вы знали, кстати, что кружки, вот из которых пили квас, которые давала вот эта продавщица, придумала Вера Мухина.
Да, как и граненый стакан.
Да-да-да, дизайн этих кружек, вот этих пузатых, автор рабочего и колхозница. Пишет, наверное, не москвич, корень женьшеня он предлагает добавить, и будет китайский квас.
А я вот это, как вот работает это вот наш такой вот эйдос квасной.
Ну, друзья, подводим итоги. Одним словом, квас можно приготовить дома самому. В нем прекрасно тушится мясо. Окрошки,
ботвини,
щучины, тюри, все это огромное количество супов. Долго квас лучше не хранить, будет
забродит. Перебродит, закиснет.
Ну и вообще пейте квас, да.
И не покупайте суррогат.
Суррогат. Антон Прокофьев, шеф-повар, историк кулинарии, был сегодня в гостях. Говорили мы о квасе. Антон, спасибо большое.
Спасибо, Антон.
Кваску сейчас, а? Кваску. Марина Александрова.
Мак Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.